Техток. Всем привет, это подкаст Техток, и мы, ведущие, Виктор Кантер, директор Big Data МТС.
И я, Сергей Пихин, я бывший IT-журналист, а сейчас занимаюсь контент-маркетингом в стартапе SoundStream.
Наши гости – самые талантливые и амбициозные люди из IT, честно расскажут свою историю успеха и помогут молодым специалистам сориентироваться в профессии и найти вдохновение для достижения своих целей.
Мы будем задавать вопросы, спрашивать советы, строить предположения. В общем, надеюсь, будет очень интересно и полезно.
Неспроста нас двое. Каждый выпуск мы будем подбрасывать монетку и разыгрывать роли. Один из нас будет рассматривать позитивные аспекты в профессии гостя, а второй будет выискивать подводные камни и риски, которые могут поджидать специалистов в индустрию в целом.
Мы это называем евангелист и реалист.
Именно. У меня в руках монетка, вы ее не видите, но сейчас услышите. Я ее подбрасываю, и если выпадает решка, я реалист.
Договорились. Кидай.
Выпал орел.
Получается, ты сегодня евангелист, а я реалист.
Сегодня у нас в гостях мой давний знакомый, сооснователь компании Rubbles Александр Фонарев. Мы с Сашей знакомы еще с тех пор, когда начинали преподавать Data Science. И сейчас у него очень успешный стартап Rubbles, который работает с такими крупными компаниями, как Альфа-Банк, X5 Retail Group. Это компания, которая владеет Пятерочкой и Перекрестком, KFC и много других клевых, крутых компаний. При этом стартап входит в кучу различных рейтингов топ-стартапов в AI в России. Сами основатели стартапа попали в рейтинг Forbes 30 до 30 в 2019 году. Саша, привет.
Да, всем привет.
Саш, привет. Очень круто, что ты нашел время и заглянул к нам в подкаст TechTalk.
Спасибо, что позвали.
Получается, я между двумя сайентистами и двумя людьми, которые попали в список Forbes 30 under 30. Должен ли я загадать желание по этому поводу какое-то?
Ну, не упускай возможность.
Хочу айтишную специальность и тоже попасть в список Forbes. Видимо, эти вещи как-то связаны.
Саша, вот ты сделал успешный стартап, попал в кучу разных крутых рейтингов. Расскажи немного вообще о том, чем ты занимаешься.
Сейчас, наверное, мою деятельность в основном можно подписать как предпринимательскую. Есть бизнес, он активно развивается, и я занимаюсь тем, что работаю над тем, чтобы внутренняя часть хорошо развивалась, то есть команда, процессы, продукты и так далее, и внешняя часть, то есть маркетирование, продажи, развитие, взаимодействие с инвесторами и прочие вещи. Вот, наверное, сейчас вот в этом моя основная деятельность.
Кто не знает про компанию Rubbles, можешь рассказать, то есть кто ваши клиенты, какие вот услуги вы им оказываете?
Да, давайте расскажу. В целом, Витя правильно все анонсировал, скажем так. Давайте другими словами немножечко. То есть, смотрите, есть крупные бизнесы. Это телеком, это промышленность, это ритейлеры, это банки. У этих бизнесов есть много данных. Соответственно, на основании этих данных можно как-то оптимизировать их бизнес-процессы. Не знаю, более оптимально, таргетированно предлагать что-то клиентам или предсказывать поломки оборудования в промышленности или еще что-то такое делать. Соответственно, мы приходим в заказчиков и продаем им наши решения, которые позволяют как раз-таки вот эти задачи решать. Вот если кратко, то так. Решаем самые разные задачи. В основном, если уже говорить больше с точки зрения техники, у нас более такой классический ML, то есть не deep learning, не распознавание там картинок, звука и всего такого. Хотя это тоже есть. В основном работаем с табличными данными и около того.
Ну, про актуальную твою работу мы чуть дальше поговорим в подкасте. Mm-hmm. А сейчас давай обсудим, как ты пришел к тому, чем ты сегодня занимаешься.
Давай начнем с образования. Как ты выбирал, где учиться?
Ну, образование у меня из многих шагов состояло. Наверное, основной такой фундаментальной частью была школа. Она у меня была сильная, физмат, и я ей очень благодарен и благодарен учителям. После школы пошел учиться в МГУ. Долго ломался и выбирал между физтехом и МГУ. У меня было три варианта основных, которые я рассматривал. Это МИХМАТ МГУ, это ВМК МГУ и это ФУПом на физтехе. В конечном счете выбрал ВМК МГУ и не жалею. Вот. Хотя, мне кажется, физтех мог быть не хуже выбором, но я москвич, и мне было бы очень далеко ездить, и мне, в общем, опытные физтехи рассказали, что в МГУ ты ничего не потеряешь, а нервных клеток, живя в общаге и, в общем, все такое, потеряешь много. Вот. Так что я скорее согласен с этим, хотя отсутствие общажной жизни тоже некоторый недостаток в моем опыте.
Почему МГУ? Как МГУ? Все-таки кажется, что люди, которые оканчивают физмат, ну, там, Бауманка, МФТИ, кажется, что это первые вузы на выбор. Вот я в МАИ учился, и учился в МАИ, кстати, только потому, что Олимпиаду тогда сдал. Вот, и как-то расслабился, решил, что больше никуда не пойду. Как ты попал в МГУ?
Ну, для начала, как у меня оказался вот этот шорт-лист из трех мест? Это физтех, ФУПом, Мехмат МГУ и ВМК МГУ. Наверное, Мехмат, потому что в целом у меня мат-класс, вот, в котором я учился, был... Ну, преподаватели там такие были, Мехмат-ориентированные. Вот, наверное, в первую очередь поэтому я его рассматривал. А ВМК и ФУПом, потому что это прикладная математика, очень похожие факультеты, почти что, ну, близняшки в каком-то смысле. Один на физтехе, другой в МГУ. Вот, тогда еще появлялся ФИФТ, но он был молодой, и я в него меньше верил. ФУПом как бы считал более таким надежным. Вот, соответственно, в конечном счете Мехмат откинул, выбирал между более прикладными историями, и не жалею, потому что теоретически, ну, долго заниматься теоретической математикой я бы не смог. Это интересно, но я не вижу аутпута для себя лично в этом, вот, поэтому я бы не смог. Так что я рад, что отказался от Мехмата, вот. А ВМК и ФУПом, они, ну, еще раз, считаю, практически близняшки, вот. И тут вопрос скорее был не отличие обучения, а там, локации. То есть в конечном счете я выбрал, что мне проще ехать 40 минут на транспорте до МГУ, чем жить в общаге.
А ты когда в школе учился, у тебя было представление о том, ну вот куда ты дальше идешь, как будет выглядеть твой, ну вот этот карьерный путь, что ли, и насколько это представление совпало вот с реальностью, в которой ты сейчас живешь?
Ну, мне кажется, конечно же, не было представления. И, наверное, многие... представление, которое я видел у своих одноклассников, некоторых, допустим, вот уже в старших классах, я слышал от некоторых, что вот я хочу быть программистом, или я хочу быть... И у людей был вижен какой-то на свою жизнь, и, в принципе, они этому вижену в конечном счете и последовали, и это все случилось. У меня такого не было, и это мне было даже как-то... Ну, мне не хотелось иметь такой же вижен, я так же сформулирую, и, видимо, вот в итоге получилось, что у меня чуть по-другому все сложилось. Вот, то есть нет, представления не было, и, наверное, можно сказать, что я всегда довольно многими вещами занимался. То есть я не был каким-то гениальным программистом или математиком, я всегда был в среднячках и занимался какими-то, не знаю, вот школьного театра до... Ну, в общем, постоянно в разном, в самом движе участвовал.
Про работу. Какая первая работа была у тебя?
Наверное, если говорить про первую подработку, она у меня была в средней школе. Я делал сайтики всякие, занимался SEO-оптимизацией для поисковых систем сайтиков, вот всякими, ну, такими
близко,
штучками.
Близко к профессии, получается, даже, да?
Ну, это...
Просто моя первая работа, я на заводе работал, чистил медные трубки.
А, ну да, в этом смысле того, близко. Да-да-да, в этом смысле близко. Не, окей, ладно, совсем первая работа, это я в школе распространял напечатанные на CD-RV-дисках музыку, скачанную из интернета. Мало у кого был интернет, и я, по-моему, по 50 рублей продавал диски. Я продал их штук 5 или 10.
Так, получается, ты предпринимателем сразу был еще в школе.
Вообще, в современной России это, знаешь, полезный опыт, мне кажется, что мы тоже скоро будем дисками.
Ну, не то, чтобы у меня было сильно много опыта, я не знаю. Я даже сам удивляюсь, когда рассказываю, что у меня это было, немножко как будто бы нетипично для меня. Вот, ну да, это было. Вот потом в средней школе и в старшей немножко было вот про такой интернет-бизнес, что-то там зарабатывал, но все равно это были абсолютно, ну, то есть несравнимо даже самой маленькой зарплатой. Вот, я это очень фоново делал. И первая полноценная работа – это была стажировка в Яндексе.
И что ты там делал, какие задачи решал?
Я попал в отдел, который занимается компьютерной лингвистикой. Там было две основных задачи, которыми занимался этот отдел. Это исправление опечаток в поисковых запросах и это машинный перевод. Собственно, обеими из этих задач я позанимался как аналитик данных, наверное, правильнее всего сказать.
А вот это ощущение работы в большой компании, красивый офис, ну как-то, ну потому что да, я вот в таких местах хочу работать.
Конечно же, это было очень классно, и я офисом Яндекса пользовался по максимуму, я тогда в музыкальной группе играл, мы в репетиционной комнате Яндекса ее активно использовали, дальше там просто много времени проводил в офисе, потому что он находился в центре и, в общем, был таким перевалочным пунктом для меня, когда ехал из универа куда-нибудь.
На Льва Толстого офис?
Да, на парк культуры, да. Конечно же, это очень заложило некоторое внутреннее, знаете, чувство... гигиенический уровень отношения к офису, к работе, то есть задает планку. Наверное, если бы моя первая работа была где-нибудь там в подвале, в непонятных условиях, с непонятным соцпакетом, это, наверное, и какой-то майндсет бы другой сформировало. Вот. Конечно, Яндекс в этом плане — это большое, ну, преимущество, да.
А вот как так получилось, что с одной стороны ты делал свой стартап, а с другой стороны продолжал академическую линию? То есть вот ты PhD защитил, например. Чем это тебе помогло, зачем тебе это было нужно?
Ну, здесь два вопроса. Как получилось, что я совмещал, и зачем я пошел в PhD? Вообще говоря, я совмещал какое-то безумное количество активностей параллельно. Был момент, что у меня было 5 видов деятельности, вот типа работы, учебы, еще чего-то такого. Я учился в ШАДе, преподавал в ШАДе, учился в аспирантуре, работал в Яндексе, учился в МГУ. Нет, окей, что-то из этого не могло пересекаться, да, МГУ и аспирантура не могло.
Такое ощущение, что PhD — это степень, просто для тех, кто не в курсе, и у нас настоящий доктор за столом, и практически доктор Стрэндж, который может, кажется, удлинять время. Как ты находил на все это?
Ну, я немножко тебя здесь поясню слушателям. PhD — это западный синоним словосочетанию «кандидат наук» нашему. То есть у них нет понятия «кандидат наук», но у них есть PhD, и по уровню как бы знаний в каком-то смысле, в кавычках, и времени на это потрачено на получение степени, это аналог. Как находил время? Да очень тяжело. Просто впихивал невпихуемое и плохо совсем справлялся, но в целом мне это очень драйвило, то, что я, в общем... Там были, я помню, кейсы, когда я там переходил из одного отдела Яндекса в другой, и меня собеседовали, и у меня было 40 минут перед собеседованием подождать, и я пошел в туалет Яндекса поспать, вот, потому что у меня не было сил вообще, вот, и на собесе я просто клевал
носом. Надеюсь,
там
обогреваемые полы в туалетах Яндекса.
Я не помню, к сожалению, вот, и мне кажется, что я, конечно же, собес провалил, но меня взяли, не знаю, потому что я красиво о чем-то рассказал в свое время, вот.
Ну вот тебя взяли на стажировку, ты стажер в Яндексе, жизнь уже удалась. Зачем делать свою компанию? Как решиться вообще на это?
Честно говоря, выбор вставал где-то к концу универа. Вообще, что мне делать дальше? Пойти в аспирантуру? Эта опция у меня была, потому что мне была не чужда как бы, какая-то околонаучная деятельность. Мне нравилась тусовка в каком-то смысле. Вот. Была опция пойти на работу full-time, была опция какой-то вот бизнес, что-то поделать. Плюс я еще любил преподавать. Рассматривая опцию пойти на работу full-time, вот работать как все, я понял, что эта опция меня не супер вдохновляет, поэтому я как бы постоянно искал что-то еще и в итоге нашел. У меня случилась одновременно аспирантура, я продолжил активно преподавать в ШАДе, у меня начался вот бизнес, и в итоге как бы работа full-time, полноценно на компанию, она вот отошла на второй план. Вот, собственно, я в Яндексе по итогу, на самом деле, фулл-тайм вообще никогда не работал.
А чья была идея вообще начать Rubbles?
Идея была не моя, у нас 3 партнера, 3 сооснователя, я, Влад и Никита. Все мы втроем как раз попали в Forbes 30 до 30. Идея была ребят, у них уже был предпринимательский опыт, они делали стартапы, даже успешно его продали, значительно меньше, чем Rubbles, но тем не менее. Соответственно, у них была идея, они меня позвали. Нашли меня они довольно случайно, посмотрев мою лекцию в интернете про machine learning. И Никита, посмотрев ее, сказал, блин, этот парень знает, о чем говорит, нужно ему написать и поболтать с ним. Вот. А мы еще с одного факультета все, мы все вместе с ВМК, мы все вместе работали в Яндексе, абсолютно разных кусках, но тем не менее как-то что-то такое объединяющее было. В итоге мы поговорили. А еще интересный момент. С Никитой, фаундером, еще за несколько лет до этого мы пересекались следующим образом. Есть такая активность в Яндексе. Это школа менеджеров Яндекса. И я хотел в нее пойти. Я понимал, что, наверное, программистом я не хочу быть, вот прям сидеть, код писать day-to-day, это не мое. А попробовать какую-то менеджерскую работу я хотел, и у меня уже там был опыт организации всяких там мероприятий для школьников, всяких летних лагерях и так далее. Мне это нравилось. И я после 3-го курса пошел в школу менеджеров Яндекса, и перед тем, как идти, написал ВКонтакте разным людям, кто уже закончил эту школу. Среди них был Никита, вот мой партнер Пленов. Я ему написал, позадавал какие-то вопросы. У нас такое первое знакомство так образовалось. А потом он увидел мою лекцию, позвал меня, и вот у нас случилась компания. Вот такие вот случайности в итоге складываются во что-то большое.
Очень толковый, кстати, факт. Не бояться писать людям и общаться с ними.
Да, мне это реально очень много раз спасало. В частности, наверное, один из основных бустов в моей карьере это было преподавание в школе анализа данных Яндекса. Я преподавал курс по машинному обучению годовой. По сути, в конечном счете, единственный основной курс, обязательный вообще для всех в ШАДе. И попал на преподавательскую позицию я довольно необычным образом. Где-то
Я верно помню, что когда тебя позвали на эту позицию, ты был на том курсе ШАДа, который должен был слушать эти лекции.
Да-да, я преподавал своим однокурсникам. То есть я хожу с ними на одно занятие как однокурсник, а на следующее занятие прихожу как преподаватель. И там была следующая ситуация. За где-то полгода или год до того, как стать преподавателем, там я написал тогдашнему преподавателю курса, мол, Артем, привет, я вот такой-то, такой-то, я знаю, что преподавание — это классная штука, которая, а, мне нравится, б, я прокачиваюсь в том, что преподаю, поэтому, в общем, я в твоем распоряжении, в общем, готов, не знаю, домашки проверять, в общем, делать любую работу, в общем, я... Если что, держи меня в курсе. Он сказал, окей, буду держать тебя в курсе, а через полгода или год, я уже не помню, написал что-то в стиле, знаешь, я думаю, закончить преподавать, меня это задолбало, вообще не хочешь подхватить? Вот. Это было амбициозно, мягко говоря, потому что у меня не то, что было много опыта. Но я нашел себе сильного компаньона, и мы вместе, в общем, пособирав разные грабли, в итоге, мне кажется, сделали офигенный курс, особенно для своего времени. Лучше нигде не было, я почти уверен.
Саша, а как, вот расскажи, вы трое, да, я же правильно понимаю, трое у вас основателей?
Да.
Три молодых парня, у вас есть какая-то идея. Как вам удалось дальше эту идею реализовать в проект, и где вы нашли, собственно, человека, который, и как вы его нашли, который поверил и дал вам денег на эту идею? И были ли вообще деньги какие-то
вначале? Здесь важно добавить, на самом деле нас с самого начала уже было не трое, а были еще сильная команда, то есть там три человека, потом их стало два, которые тоже с самого начала начинали, извиняюсь за тавтологию, вот, это сильные инженеры, они до сих пор с нами в компании. А насчет дали денег, здесь была следующая история. Изначально часть денег, на которые вот первое время мы выживали, это были наши деньги, точнее, вот деньги двух других партнеров с их прошлого бизнеса, который они как раз продали. Это небольшие суммы, но тем не менее хоть что-то. А дальше у нас довольно быстро появился первый клиент, это Альфа-банк, и мы стали прибыльными. То есть у нас не было инвестиций как таковых очень долго, первые несколько лет. Мы только потом привлекли инвестиции, когда уже нащупали какую-то модель.
И вот все-таки наши слушатели, сразу у них появился Альфа-банк. Это как вообще такое? Можешь здесь пояснить?
То есть опять
вы
же, все довольно
стучали во все двери, рассказывали
да, да,
про
да,
себя?
Именно так. Стучали во все двери. Много есть активности вроде хакатонов, много активности вроде... Вот у Альфа-банка был, в частности, Альфа-кэмп. Это такой внутренний акселератор. То есть Альфа-банк искал какие-то команды с какими-то энтузиастами для того, чтобы сделать IT-проект. Вот мы в этом Альфа-кэмпе поучаствовали, даже не прошли его до конца, потому что ребята из Альфа-банка сказали: ой, вы классные, давайте сразу проект делать. Вот, поделали бесплатный проект сначала с Альфа-банком, убедили, что мы действительно классные, ну или не бесплатные, но минусовые, в общем. Ну, по сути, своими руками работали по вечерам, по ночам и вот все такое. Вот, соответственно, потом уже подписался нормальный контракт, и вот как-то одно за другим. Альфа-банк хороший референс, потом начали появляться другие банки.
Угу. А не страшно было, что какой-то момент, что вы не найдете этого клиента, что вот у тебя была стажировка, была там возможность пойти в компанию со стабильным доходом, а ты, ну, условно, да, сидишь в гараже и пытаешься сделать свой стартап? Не было какого-то вот страха, что не получится в какой-то момент?
Конечно, было, и этот страх, он как бы все время, наверное, так сопровождает меня. На первых порах, конечно, он был более острый, и, наверное, это, знаешь, это не страх, а некоторая страх слэш обида от того, что я знаю, это как бы у меня классное образование и классный бэкграунд в плане Data Science, я знаю, что я могу пойти работать там в Яндекс, в Сбер, куда угодно, на хорошую зарплату, а у меня еще есть софт-скиллы, и я могу быстро вырасти и получать, в общем, много тысяч рублей в месяц, а я вместо этого получаю зарплату. Чтобы вы понимали, как мы первое время рассчитывали зарплату, мы просто садились вот с фаундерами втроем и расписывали свои расходы. Так, за квартиру я плачу столько, на еду мне нужно примерно столько-то, поэтому вот моя зарплата там 37 тысяч рублей. Вот. У нас сотрудники получали там 100, ну, короче, нормальные рыночные зарплаты, иначе мы сотрудников не хантили. А сами мы первое время, я уже не помню, года полтора-два, вот получали вот, вот из принципов, сколько, чтобы выжить.
Чем-то пожертвовать пришлось, там, да, съехать, да, из двушки в однушку.
Короче, я не жил в каких-то общагах, хостелах, то есть мне было где жить и чем питаться, но все равно это было сильное ужимание относительно того, что я видел у своих сверстников, которые там устраивают, ну, в общем, росли в каком-то смысле и получали больше денег. Вот. Но потом в некоторые момент я уже начал нагонять, и сейчас чувствую уже себя более комфортно. Опять же, у нас сейчас зарплаты, у нас нет в компании дивидендов или чего-то такого, то есть мы просто живем также на зарплату, и зарплата у нас все так же ниже рынка, но они комфортные.
Вот такие не тепличные, скажем так, условия, они как-то помогают бизнесу, ну, быстрее расти, быстрее развиваться, быстрее принимать решения. А можно ли сказать, что вот то, что на старте не было какого-то инвестора, который вам чемодан денег принес, это там помогло вам, ну, как-то быстрее выйти на рынок, быстрее найти своих клиентов?
То есть ты топишь, что художник должен быть голодным?
Да, да, такой вопрос.
Хороший вопрос. Мне кажется, что скорее да, чем нет, потому что это вопрос, мне кажется, я бы по-другому его переформулировал. Как эффективнее получается, когда ты расслаблен или когда ты не расслаблен? Когда ты не расслаблен, получается эффективнее.
Но вот если бы перед тобой оказались вы, ну вот, в начале, вот просто еще одна такая команда, и просят твоего совета уже как мудрого человека брать сразу инвестиции, пытаться привлечь, или вот пытаться быть прибыльными, найти какого-то большого клиента, а уже дальше в это все играть.
Все, нужно так же действовать, как мы действовали, да, не нужно сначала привлекать. Ну, просто сначала вы денег-то много не привлечете, привлечете, не знаю, там, Я про текущий венчурный рынок в России вообще молчу. Ну, условно говоря, на тот момент ну, 50 тысяч долларов привлечете, но вы это там на зарплатах в обычных компаниях отобьете довольно быстро. Ну, зачем? То есть...
Ну, проще пополучать зарплату, подкопить, пойти и запустить.
Да, получаете зарплату, работаете по вечерам, по ночам, по выходным. Потом, когда понимаете, что бизнес идет, там, не знаю, вот у нас постепенно мы увольнялись. Вот, все втроем. Сначала один, потом там через сколько-то месяцев другой, потом третий.
А
вот
кто как-то... первый увольнялся? Кто второй?
В каком-то смысле первый я, в каком-то смысле последний. У меня просто не было полноценной работы. У меня была вот аспирантура, кусочек Яндекса, кусочек Шада. То есть у меня было много разного движух, и вот они постепенно как бы уменьшались и отщипывались. Первым, по-моему, уволился Никита, потом, по-моему, Влад. Но я не уверен. Неважно.
А как вы между собой договорились, кто будет SEO, кто будет там Chief Data Scientist и так далее?
Да, честно говоря, у нас довольно разные изначально... ориентации в плане скиллов. У Никиты скиллы больше бизнесовые и продуктовые. У Влада больше технические с точки зрения софтвера, инжиниринга. У меня с точки зрения дата-аналитики, дата-сайенса. И, собственно, так мы зоны ответственности разделили. Естественным образом роль SEO перешла Никите. И, ну, и это справедливо, потому что, ко всему прочему, у него есть хорошее личное качество, как бы очень всегда свежим взглядом, таким отразляющим смотреть на происходящее. Вот, так что, ну, мне кажется, здесь все удачно и правильно сложилось, и не было каких-то претензий ни в какой момент друг к другу относительно там ролей и ответственности.
А тебе пришлось пожертвовать чем-то, ну, вот ты хотел заниматься этим, но в стартапе тебе пришлось взять на себя какие-то менеджерские функции и больше заниматься там тем, что, может быть, не настолько близко для тебя, как работать там руками с данными.
Ну, как я говорил, несмотря на то, что у меня как бы бэкграунд серьезный технический, там, начиная со школы, потом образование, и ШАТ, и PhD, и многое другое, все равно я себя скорее видел больше в менеджерской роли, мне это было более интересно, так что в этом плане каких-то расхождений нет. Конечно же, мне жалко, что я там сейчас крайне плохо программирую, давно этого не делал, и скилл естественным образом падает. Это жаль, но я понимаю, что это вполне разумная цена за то, что есть. Вот, то есть не то, чтобы я прям плачу по ночам из-за этого.
Ну, руки-то тянутся иногда что-нибудь.
Иногда бывает, иногда я что-то начинаю писать и ужасаюсь от того, как медленно и неэффективно я это делаю. У меня начинают течь слезы, и я думаю, что нет, лучше пусть это будут делать какие-нибудь еще люди. По поводу того вообще, приходится ли заниматься работой, которая как бы неинтересна, ну, наверное, это часть работы основателя в каком-то смысле, ну, делать все, что не делается. То есть, как бы, есть работу, которую можно сделегировать, а есть огромный пласт работы, который, ну, вот, сама не сделается. Ее нужно брать и делать, брать лопату и разгребать вот эти вот кучи. И... Но, наверное, опять же, когда ты основатель, это не воспринимается как нудная работа, которую там кто-то сверху спустил. Ты, как бы, четко понимаешь, зачем тебе это нужно, поэтому энтузиазм остается.
Тебя, видимо же, что-то очень вдохновляет именно в менеджерской работе.
Наверное, скорее я от обратного иду, я скорее вижу, с чем я хорошо справляюсь, и меня вдохновляет, потому что я вижу, что мне это классно получается, и это доносит результаты. И в частности, вот, ну, у меня хорошо получается там выстраивать какие-то команды, процессы, как-то вдохновлять людей на то, чтобы они делали какие-то задачи, правильно им все объяснить, донести, и что они в итоге делают какую-то деятельность. Вот это у меня получалось, и, наверное, вот это было основной мотивацией, почему как бы я в какое-то менеджерство шел.
А вот у вас очень успешная команда, не только в плане того, что сооснователи крутые, еще и люди, которые непосредственно в команде работают, очень сильные. А как вы этого добиваетесь? Как вы их вдохновляете? Как вы их собираете?
Наверное, здесь можно разбить по стадиям зрелости компании. Сначала мы в основном вдохновляли людей и привлекали их за счет свободы, интересности задач и возможностей по росту, вот, потому что компания небольшая, растет, и, соответственно, карьерных возможностей здесь больше. А сейчас, наверное, уже привлекаем тем, что как раз-таки вот core-часть команды классная, клиенты классные, технологии классные, и можно привлекать людей не только, которые с небольшим опытом, но энтузиасты и быстро растут, а в том числе реально опытных людей с рынка с каким-то именем на топовые позиции. Вот сейчас это тоже активно получается уже делать.
А каких специалистов вы в свою компанию сейчас активнее всего нанимаете?
Если говорить с точки зрения данных, то, в принципе, все представлены. Дата-сайентисты, дата-инженеры, дата-аналитики. Много софтвер-разработчиков. Это бэкэнд у нас на Java часто, фронтенд разный. менеджеры, бизнес-девелоперы.
Вот если говорить про сотрудников, которые там только начинают свой карьерный путь, там джуны, да, условно говоря, вот ты как человек, который прошел, получается, через систему образования, наверное, такую, с одной стороны, постсоветскую, да, в МГУ, а ты учился в Сколково, это такая новая российская система образования, которая старалась себя интегрировать лучшие практики западного, да, образования, и ты также получал образование, получается, частное, да, которым занимался Яндекс. Люди, которые приходят к вам в компанию, насколько они готовы к тому, чтобы работать в реальном бизнесе? Насколько их знания для этого достаточны? И откуда, если говорить про молодых ребят, вы там активнее нанимаете людей, которые окончили какие-то практические курсы, которые дают им не знания, а навыки, как это, да, модно сейчас говорить, или именно все-таки выпускников, которые получают фундаментальное образование там, в МГУ, Бауманке и других технических вузах?
Мне кажется, куда больший, более важный фактор с точки зрения успешности найма — это не образование, которое получил человек, а это его внутренний какой-то настрой, энтузиазм и то, сколько времени он потратил на какое-то вот самообучение, или же он потратил свои ресурсы на то, чтобы обучиться где-то, но это не потому, что место какое-то классное, это потому, что он себя взял за шкирку и затащил в это место. Соответственно, мы, разумеется, в резюме не смотрим на какие-то регалии, и у нас, то есть есть очень сильные ребята даже, которые, по-моему, и без высшего образования, и у нас, давайте начнем с того, что у нас технический директор компании с, если я правильно помню, образованием историка. Вот, это самый сильный или один из самых сильных инженеров, который я знаю вообще ever.
А как он потом переучился? Он получал какое-то другое образование?
Нет, самоучка.
Вот он на корпоративных, наверное, вечеринках рассказывает всякие истории классные.
Он рассказывал, что первые такие опыты были как раз у него в универе, он что-то там для универа пописывал какие-то программки, и, в общем, у него дальше понеслось.
Так а знания или навыки? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
Да, наверное, в конечном счете навыки.
А есть какая-нибудь суперамбициозная цель, которую ты ставишь перед Rubbles?
Да, наверное, основная — это быть в нашей нише, на нашем рынке лидером топ-1. На самом деле, в каком-то смысле мы сейчас и так лидер, но рынок относительно небольшой. То есть странно говорить о лидерстве, если сейчас в целом всеми компаниями занято, 10% от 100 возможных рынка. Это такое копошение в каком-то лягушатнике. Вот хочется стать лидером, когда уже существенная часть рынка всеми будет освоена, точнее, оставаться лидером. Вот, наверное, вот такая большая...
То есть
цель.
Ты предрекаешь рост рынка в 10 раз в ближайшие несколько лет?
Ой, сейчас потом еще через 5 лет мои слова вспомнят и скажут мне.
Так условно, что ж такого? Ошибся, если что.
Это некоторая индикативная такая история. Да, конечно же, рынок анализа данных и внедрение каких-то дата-инструментов в разный бизнес, конечно же, будет расти, в частности, потому что есть такие поздно адаптирующиеся индустрии. Это индустрия, допустим, промышленная во многом. Не вся, там нефтянка довольно продвинутая, но тем не менее существенная часть промышленности плохо адаптирована. Строительство, здравоохранение и прочее, и прочее.
А у тебя есть представление в голове, какой-то вот как пройти этот путь до компании номер один на рынке с понятно прописанным там роудмапом, да, что вы делаете сейчас, что вы делаете через год, сколько вам нужно сотрудников через год, как масштабировать бизнес? То есть у тебя есть это?
Да, да, это бизнес-модель компании, да, она есть, и сейчас-то мы уже привлекаем инвестиции, и в том числе, соответственно, нам нужно, и у нас уже есть какие-то инвесторы, соответственно, вот есть большие сложные Excel-ки, где это все прописано, и на которые мы все вместе смотрим, как на некоторый артефакт. Чтобы
какой там горизонт планирования в этих Excel-ках?
Годы, на несколько лет вперед.
Саш, тебя послушаешь, кажется, что у тебя прям вот история успешного успеха без каких-то проблем по пути. Но все-таки наверняка они были. Можешь ли ты вспомнить какие-то вот истории, связанные с факапами, когда тебе казалось, что вот все, вот мы, запустили проект с Альфа-банком и случайно вайпнули им все данные, которые они вам отправили. Вот какие такие моменты критические вот на твоем карьерном пути они были, когда вот либо пан, либо пропал?
Наверное, карьерный путь еще до Rubbles начался. Наверное, факап был для меня такой очень болезненный в свое время. Я как раз когда думал насчет аспирантуры, рассматривал вариант пойти в совместную аспирантуру там Яндекса и одного универа. И меня отсобеседовал профессор, и это было ужасно, я это провалил, и мне прям... Это, в общем, было больновато.
А почему провалил? Не подготовился к собеседованию?
В основном потому, что у меня был отвратительный английский. Вот. Он у меня сейчас такой средненький, но тогда он был, ну, просто... Типа, в общем, я не практиковался долгие годы, вот, не имея какого-то
высокого
уровня. Если
нас слушают молодые ребята, когда мама говорит «учи английский», «учи английский».
Да, она... это тот самый, вот говоря о фундаментальных знаниях, это то самое знание, которое вот, или
точно,
навык.
Точно, точно пригодится.
Я уж не знаю, да. Оно просто, да, точно пригодится.
Или китайский.
Ну, это уже зависит от предпочтений личных, то есть кому-то просто это не близко, но скорее да. То есть просто вероятностно скорее да. Такое было. Был еще большой болезненный для меня факап. Это как раз-таки та самая школа менеджеров Яндекса, в которую я пробовал поступить. И я считаю, я идеально прошел собеседование, просто идеально. Я думаю, единственная причина, почему меня не взяли, это потому что я заканчивал третий курс, а там брали менеджеров, чтобы потом их взять на фулл-тайм, и какой тут третий курсник будет менеджерить нам разработчиков бородатых.
Эйджизм какой.
Во-вторых, явный факап — это наши попытки зарубежного развития. Вот мы довольно активно им занимались и там в 17 году, и в 18, и не только. У нас было много активных, успешных пилотных проектов с разными банками европейскими. Но по итогу в большие контракты и активности это не то чтобы вылилось. У нас все равно существенная часть бизнеса подавляющая в России. И, в общем, это было... Опять же, какие-то уроки мы из этого вынесли, но это был не успех. Как мы внутри это все... постфактум уже анализируем, нам кажется, что критичным фактором был фокус тот же самый. Если бы мы не пытались сидеть на двух стульях и не развивать российский рынок одновременно зарубежным, а вот чисто сфокусировались на зарубежке, то мы бы там адаптировались, поняли бы его лучше, подстроились, ну, короче, затащили бы, скорее всего. Хотя, опять же, это может и нет. Вот. Но кажется, что мы могли бы это сделать с большей значительной вероятностью. А тут у нас, понимаешь, всегда была дилемма следующего рода. У нас какой-нибудь пилотный проект за какие-нибудь копейки, с каким-нибудь голландским банком, а рядом в России Сбербанк говорит, в общем, давайте продолжение проекта, расширяемся, тут миллионы.
Чемодан.
Вот, да. И на тот момент для нас это действительно воспринималось как чемодан, оба-на, Сбер, контракт, ну, условный Сбер, там, может быть, кто-то еще, неважно. И, ну, приоритеты, естественным образом, перевешиваются всегда в сторону близких, понятных денег, чем каких-то, в общем, пилотных проектов, не пойми с кем, с непонятными перспективами. В общем, рискованная очень история.
А можешь рассказать про... клиентов, может быть, какие-то конкретные проекты, что вы реализовывали? Мне кажется, всем было бы интересно послушать.
Да, наверное, расскажу. И вот вспоминая один из твоих предыдущих вопросов про факапы, расскажу про факап конкретный, довольно технический, на одном из проектов.
То есть все-таки удалили чью-то базу данных?
Практически, да. Был у нас проект по предсказанию поломок некоторого оборудования. Идея в чем? По сигналам с датчиков с этого оборудования нужно предсказать, что, скорее всего, датчики как-то, в общем, в каких-то границах находятся, что там в ближайшее время нужно техническое обслуживание этому оборудованию, превентивное какое-то сделать. Соответственно, дали нам данные, мы разбирались с этой задачей, несколько месяцев копались. И в итоге поняли, что задачу успешно не решить, и причем это можно было понять сразу на берегу, потратив, ну, там, неделю работы максимум, просто посмотрев аккуратно на данные и поняв, что из-за того, что поломки случаются так редко, то целевое качество, которого нам нужно достичь, оно 0.999, в общем, точно недостижимое, чтобы хоть какой-то экономический эффект был. То есть в итоге мы занимались тем, что недостижимо и... понятно было, что это недостижимо, в принципе, если бы мы лучше об этом подумали с самого начала. Разумеется, я сейчас даю такой уже разжеванный, как бы конденсированный вывод. Вот, это было все запутано и не так очевидно для нас, но в целом, в общем, это был некоторый такой факап.
Как вы объяснили клиенту это после... Сколько вы работали над задачей?
Месяца 3-4, наверное. Объяснили клиенту так, что изначально было прозрачно проговорено, что мы не гарантируем результаты. Это такое исследование для нас обоих, и для них, и для нас. Так что в целом здесь был довольно честный сетап изначально.
Россия, в принципе, одна из первых в плане развития Data Science, уж как минимум.
Страна возможностей практически.
Да. Тогда такой вопрос. Вот ты выбрал эту сферу, и так получилось, что очень хорошо угадал, что она будет бурно развиваться. Во-первых, как получилось угадать? Это просто везение или ты как-то это почувствовал? А во-вторых, что будет следующим, как ты думаешь?
По совокупности факторов, мне кажется, что это в чистом виде везение. Разумеется, я там, выбирая в моем случае это кафедру и научного руководителя в МГУ, по сути, вот я за счет этого попал в эту область. Я учитывал большое количество факторов, в том числе какую-то востребованность, но, тем не менее, все равно это везение. Я не мог, и никто, в принципе, не мог предположить, что это так выстрелит. А, собственно, вот мой научный руководитель в универе говорил мне еще в 2012 году, тогда слово data science и data scientist не было, все это называли data mining. И вот он говорил, вот увидишь, через несколько лет во всех компаниях будут специалисты по data mining. Я такой... Ну, окей. То есть я не понимал и не верил этим словам, а он, у него все-таки видение было уже какое-то, он понимал, что индустрия к этому идет.
Вот ты как преподаватель, условно говоря, да, ты же сейчас тоже, у тебя есть студенты. Как ты считаешь, можно вот предугадать, что будет востребовано на рынке труда через несколько лет?
Мне кажется, нет. Ну, я бы не взялся предугадывать, поэтому я бы в качестве основного инструмента использовал бы какие-то вещи не задачи зависимые, а подход как-то внутри себя. Во-первых, делать какую-то диверсификацию, то есть учиться не чему-то одному, а разным вещам, причем разным, не то, что там учить Excel и Word, две технологии, а прям совсем разным, то есть и софт-скиллы прокачивать в каком-то аспекте, и технические скиллы, в общем, прямо вбить с разных точек совсем. Это во-первых. Во-вторых, четко задавать себе вопрос, а что мне нравится и что у меня получается, и жестко отбрасывать как раз-таки то, что получается плохо, или не нравится, или желательно, ну, тем более и то, и то. Ну, наверное, биотех. Вот выбирая как бы среди таких попсовых, мейнстримных, о чем все говорят, наверное, в каком-то виде биотех, но, знаете, очень сложная область, поэтому я так бы за нее не топил, потому что очень зарегулированная, в общем, со своими приколами.
А для себя, а что ты думаешь про автоматизацию сельского хозяйства или чего-нибудь?
Тоже такое? Супер вообще. Вот, на самом деле, второе, что бы я сказал, это вот оно. Я даже в автоматизацию сельского хозяйства верю больше, потому что большая потребность на рынке международном, огромные деньги, и в России, в частности, есть огромные перспективы. То есть в этом плане вообще...
У Сбербанка, по-моему, уже есть какая-то дочка, которая делает эти киберкомбайнеры, вот эти, которые ездят
Cognitive Technologies, да,
без пилотов.
Ну, много где есть такие.
А, Саша, а вот это для себя-то как? То есть все, я остановился, вот я занимаюсь этим до конца своих дней, или ты еще допускаешь, что ты вдруг перепрыгнешь в какую-то совершенно другую область, получишь незнание и будешь ей заниматься?
Допускаю. Я, наверное, даже скорее хотел бы этого, да. То есть как-то оставаться...
Вернуться в музыку, может быть.
Вряд ли из меня станет гениальный музыкант. Вот, ну как хобби, да, это точно бы осталось.
А нужно ли обязательно быть самым крутым, гениальным, или можно просто в свое удовольствие заниматься?
Обожаю, мне нравится, сидят вот эти, конечно, да, же, двое людей из списка Forbes такие. Нужно ли быть самым гениальным? Я даже не знаю.
Если бы ты мог вернуться в прошлое и дать себе совет, то вот что бы ты посоветовал? Ну, понятно, что, видимо, спать больше. Что-то еще?
Нет, каких-то радикальных советов больше бы, наверное, себе дать не смог. Все остальные советы, это, знаете, это были бы советы уже задним числом, зная, что что-то произошло, ну, как бы задним числом легко сказать, а вот здесь вот не наступая вот на какашку, вот, ну, я не видел тогда какашку, как я мог на нее не наступить? То есть это не совсем честные советы.
Все-таки очень такой наболевший вопрос, как, если работаешь сутками, и если некогда нормально поспать, не выгорать просто от работы?
Ну, у меня получается так, что, во-первых, помогают какие-то регулярные, не знаю, ритуалы, модно, наверное, это говорить, в общем, регулярные какие-то практики, это и спорт, и сон, и там, не знаю, растяжечки, в общем, вот что-то такое. То есть поддерживать какое-то, ну, питание регулярное, то есть движение, сон и питание поддерживать в какой-то норме, не выходить как минимум надолго из ненормы, потому что она действительно выбивает. Это первое. Второе, ну, все-таки как-то... смотреть со стороны на деятельность и взвешивать в списке приоритетов не только рабочие дела, которые нужно делать, какие из них более важны, какие менее важны, а еще как-то смотреть на личную, на себя лично и понимать, вот тебе важнее сейчас вот затащить еще вот здесь вот что-то по работе или пойти отдохнуть и не выгореть на следующей неделе. Вот периодически себе задавать такие вопросы и останавливаться.
Саша, спасибо большое, что нашел время к нам сегодня присоединиться. Было очень интересно послушать про твой путь и твой опыт и что ты вообще об этом всем думаешь и можешь посоветовать себе и другим людям.
Спасибо вам.
Саша, а у тебя есть, может быть, телеграм-канал, что-то такое ведешь?
Нет телеграм-канала, есть просто телеграм. Можете мне туда писать. А Фонарев.
Да, и как Саша сказал, какое-то написанное сообщение, какой-то вопрос, да, может сильно повлиять на вашу жизнь, так что не стесняйтесь писать, стучаться, задавать какие-то вопросы и комментарии, это действительно очень важно. На этом мы будем заканчивать сегодняшний наш выпуск. Слушайте и подписывайтесь на подкаст TechTalk на всех подкаст-платформах. Ставьте свои оценки в приложении Apple Podcasts и на Яндекс.Музыке, тоже сердечки нажимайте, нам это важно. Пишите комментарии в CastBox, мы все будем читать. Новые выпуски подкаста TechTalk выходят раз в 2 недели, так что включайте уведомления, чтобы не пропустить наши новые эпизоды. Будут интересные темы, интересные гости. А на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Пока.
Спасибо.
Пока.
TechTalk.